Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если обратиться к истории России 20-го столетия, к истории нашего народа, то не будь тысяч и тысяч новомучеников и исповедников российских, наверное, эта история в связи с революционными потрясениями выглядела бы просто таким, в общем-то, по сути, кровавым хаосом, но именно множество иерархов, священников, монахов, просто обычных христиан, старост, крестьян, простого люда, которые не отреклись от Христа и были замучены в лагерях, а многие расстреляны, в том числе на полигонах типа Бутовского и в других местах. Вот не будь этих людей, часто совершенно простых, а порой и достаточно интеллигентных, то не было бы, наверное, этой истории какого-то особого высшего оправдания. Вот священномученик митрополит Петр, фамилия у него была Полянский, один из числа этих удивительных людей, он был близок к патриарху Тихону, был единомысленен с ним и указан в числе первых преемников такой именно вот церковной власти, патриарших, местоблюстителей. И именно поэтому он в числе еще нескольких и был изолирован НКВД, властями безбожными, карательными органами этой власти советской. И фактически очень много лет провел, уже будучи в зрелом таком преклонном возрасте, достаточно человеком нездоровым, или в условиях Крайнего Севера в ссылках, или просто в тюремном заключении с достаточно жестким и жестоким режимом. Причем он состоял или в переписке был вынужден, или в прямом общении с соответствующими агентами НКВД, которые всячески курировали не только его как бы заключение, но и вообще его какие-то мысли или попытки связаться с внешним миром касаемо именно вопросов церковного управления. Почему так было это важно для советской власти безбожной? С одной стороны, ей нужно было стараться всецело контролировать такую, в общем, область-то неподконтрольную, по сути своей, для государства, как церковь. Вот. А с другой стороны, надо было представить так, чтобы церковь, как часть народа, она во всем послушна, единомысленно с советской властью. Почему, собственно говоря, декларация другого митрополита Сергия Строгородского, она включала в себя такие слова, что вот радости нашего советского отечества, советской родины, это наши радости и так далее. Причем известно уже из современных там архивных данных, что митрополит Сергий, он вынужден был постепенно редактировать этого рода вот такие проекты заявлений, можно сказать, все больше отступая перед натиском вот этой идеологии советской, которая пыталась и церковь собственной коммунистической, там какой безбожной идеологии подчинить. Хотя на самом деле достаточно абсурдная цель, потому что слишком разные идейные принципы заложены. С одной стороны, в обращенности ко Христу, к Царству Небесному, а с другой стороны, к безумной попытке построить некий рай социальный на земле, который еще и требует для этого построения миллионы жертв. В принципе, конечно, государство, но и раньше в истории Руси пыталось как-то церковь подчинить. Как написал один поэт, великий Петр был первый большевик. Действительно, Петр I умудрился по такому протестантскому образцу лишить церковь патриаршества, ввести должность обер-прокурора в соотношении к постоянно действующему синоду вместо патриарха, и никаких соборов вообще не собиралось в течение XVIII-XIX века, вплоть до собора уже 1917-18 годов. И такое вмешательство в дела церкви, оно, собственно говоря, и послужило одной из предпосылок революции, потому что русский человек перестал самую главную для себя святыню, церковь, воспринимать церковь и перестал причащаться. Почему, когда в 17 году после февральской революции отменили обязательное причащение, в том числе в армии и флоте, а это в армии это было проще всего проконтролировать, большинство перестало причащаться, совершенно откровенно. Это стало уже давно ненужным, а если самое главное становится ненужным, самое главное святыня, тело и кровь Христовы, то зачем эти святыни во множестве храмовые нужны? Почему Господь и попустил быть им сокрушаемыми? Но одновременно с этим сокрушением святынь пробудилась жажда веры настоящей, серьезной, вот во многих и многих людях, которые явили в себе вот эти тысячи и тысячи новомучеников и исповедников российских. То есть сама эта революция, сокрушение святынь вызвали именно еще и такую реакцию. В этом смысле такого своего рода гражданская война, она продолжалась не один год, потому что все последующие там репрессии, лагеря там и так далее, в этом же не один там Сталин участвовал. Большое количество охранников в лагерях, большое количество работников, сотрудников НКВД, большое количество лагерной администрации какой, которая закладку продуктов в лагерные котлы делала же по своей воле и корысти, так что потом действительно многие умирали с голода. А взять, если в эту тему углубляться, политику советской власти по отношению к уголовному элементу, в том числе в лагерях, поощрение фактически этого уголовного элемента, беспризорного, многие из беспризорников вербовались, вот уголовный элемент, а беспризорники откуда взялись? Благодаря революции, гражданской войне и так далее. Это был очень тоже немаленький контингент против политических, так сказать, которые подзуживались тоже той же властью. Это разве тоже не проявление своего рода гражданской войны, противостояния, направленное, в общем-то, против простого человека, православного человека? И это было истребительным действием, увы, развращающим другую часть народа, которая таким образом принимала участие в безнравственном, в этом смысле, безнравственной, в этом смысле, политике самих безбожных властей. И вот здесь именно сам нравственный пример многих и многих новомучеников. Не зря же такие удивительные книги написаны, как, например, «Отец Арсений». Она, книга-то, сборник-то, вам отчасти он имеет и художественный элемент обобщающий, но в основе своей, ну, на документальных воспоминаниях построено. И действительно, те чудеса, которые описываются, такого рода вот описаниях житийных, по сути, они же действительно чудо промысла Божьего, когда в совершенно нечеловеческих условиях, имея веру, человек умудрялся, тот или иной исповедник, не утрачивать достоинства веры. И Господь попускал многим и выживать в этих условиях, чтобы служить примером таким. Вот. А многих сподобил и мученической кончины. И вот спустя уже десятилетия, а фактически уже столетия с начала революции, вот, всех этих потрясений, мы, собственно говоря, имеем пример того, что действительно врата адова церковь одолеть не могут. И хотя к началу 90-х годов церковь подошла в очень таком ослабленном состоянии, но что удивляться, когда неоднократно ставились цели ее полного уничтожения даже, особенно если к концу 30-х годов, к началу 40-х, безбожные эти все пятилетки, и несмотря на попытки компромиссов стороны митрополита Сергия Старогородского, сохранение церковного управления. Совершенно очевидно, что какие бы там компромиссы ни были, не будь войны Великой Отечественной, церковь была бы уничтожена вместе с имеющимся церковным управлением, потому что оставалось 4 правящих епископа всего на свободе к 41-му году и, в общем-то, не больше сотни храмов по всему Советскому Союзу. Закрыть окончательно в этом смысле церковь, как структуру какую-то, было уже совершенно несложно по имеющимся тенденциям. Но попущенная Великая война, массовый героизм русского народа, воспитанного тысячелетием православия, в общем-то, вынудили изменить политику безбожной власти в сторону явного смягчения. Хотя последующие десятилетия, они, конечно, все равно дают пример того, что политика безбожной этой власти, она велась на притеснение, искоренение возможности духовной жизни. Но уже вопрос не стоял о полном уничтожении церкви. И вот с 90-х годов мы-то получаем свободу, и приходим многие из нас в это время в церковь. Вот. Но эта свобода, она тоже была, как говорится, дана нам достаточно недешево, потому что одновременно с этим получили свободу и тенденции поклонения золотому тельцу, поклонения духу сребролюбия, что на нас, увы, действует, продолжает действовать. Это дух сребролюбия, как говорят святые отцы, это есть дух антихриста. И что можно этому противопоставить? Мы не можем порой на уровне своей жизни личностной влиять на какие-то такие общие тенденции каким-то серьезным кардинальным образом, но вооружаться примером наших святых и недавних святых, и новомучеников, и исповедников российских, а может быть, мы, как народ и церковь до сей поры, существуем именно благодаря их молитвам, их предстательствам, чудам Божиим, то, что столько уж было приложено усилий и для сокрушения церкви, и для сокрушения русской цивилизации, православной, христианской, для уничтожения, что, казалось бы, уже ничего не должно было остаться, а тем не менее нет, по промыслу Божию, чудом Божиим. История наша, она как история именно православной цивилизации, русской церкви продолжается, благодаря чему мы тоже в церкви имеем возможность спасения и должны ради самой этой возможности брать пример с наших недавних, в том числе, святых, с их терпения, с их твердости в стоянии истине, в служении истине во Христе. Господи, помоги нам во всем этом. Аминь.